«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую мандат миссии по наблюдению за прекращением насилия в Сирии на 30 дней. За документ проголосовали все 15 членов Совета. Это произошло после того, как Россия и Китай блокировали в Совете Безопасности принятие западного проекта резолюции, касающейся урегулирования конфликта в Сирии. Они воспользовались правом вето. По мнению Кремля, западный вариант косвенно открывал путь к силовому вмешательству. Тем временем самому российскому МИДу пришлось комментировать высказывание своего посла в Париже. Александр Орлов заявил в интервью французской радиостанции, что Башар Асад, видимо, готов уйти в отставку цивилизованным путем. «Он вряд ли сможет остаться после всего, что случилось в стране», — сказал Орлов. Западная пресса восприняла эти слова как намек на то, что решение уже принято. Слова о будущем президенте Сирии Башара Асада были вырваны из контекста, говорится в заявлении российского МИДа. Тем временем устроенный террористом-смертником в среду теракт в Дамаске унес жизнь уже 4 российских силовиков. Помимо министра обороны, его заместителя и главы антикризисного комитета скончался министр внутренних дел. Инцидент в Дамаске произошел на фоне сообщений о том, что в некоторых районах сирийской столицы проходят вооруженные столкновения между формированиями мятежников и правительственными войсками. О том, успеет ли Башар Асад уйти с политической сцены цивилизованным путем, мы сегодня беседуем с Алексеем Малашенко, политологом, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Зеевом Ханиным, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Алексея Малашенко. Добрый вечер, Алексей Всеволодович.
Добрый вечер.
Можно ли констатировать, что кризис в Сирии вступил в решающую фазу?
Думаю, что да. Кстати, я вчера написал об этом в нашем сайте на Карнеги. По-моему, это последнее, что вот сейчас мы будем переживать. Это действительно последняя стадия, потому что, во-первых, бои идут в Дамаске. Это раз. Во-вторых, убито 4 человека уже из высшего руководства. Потом, вы знаете, может быть, кому-то это покажется и несколько незначительным, но вот то, что, например, сирийский посол в Ираке уже прекратил свои функции как представитель Башара, это символично, потому что послы прекрасно разбираются в ситуации. Поэтому я в свое время говорил, что Башару осталось несколько месяцев, потом недель. Такое ощущение, что осталось несколько дней, и мне вот чисто по-человечески даже его жаль, потому что все это, наверное, могло бы произойти намного раньше и не за счет вот тех 16 тысяч жизней, которые были уже потеряны. Так что, повторяю, я думаю, что это последний аккорд.
Вопрос Зееву Ханину. Добрый вечер, Зеев. Здравствуйте. Слышите меня? Угу. Ставят ли события в Сирии под угрозу стабильность во всем регионе, как по-вашему?
Я полагаю, что стабильность в нашей части ближневосточного региона, это несомненно ставит. Собственно, нас, израильтян, все время спрашивают, как ситуация в Сирии отразится на Израиле и в чем было бы заинтересовано израильское руководство, израильское общество в сохранении режима Асада, исходя из того, что, несмотря на официальное состояние конфликта, сирийско-израильская граница была наиболее спокойной из всех, если не считать, разумеется, израильско-иорданскую, да? Либо заинтересован в смене режима, учитывая, что Сирия была звеном между Ираном и южно-ливанской Хизбаллой, террористическим шиитским движением. Так вот, в целом, суммируя мнение израильского экспертного сообщества, публицистов и военно-политического руководства, это сегодня напоминает дискуссию, что лучше, чума или холера. По большому счету, можно сказать, то, что происходит в Сирии, разумеется, не добавляет стабильности в наш регион, но не факт, что смена режима Башара Асада добавит эту самую стабильность. Мы говорим о том, что Израиль, который непосредственно граничит с Сирией, прежде всего на голландских высотах, понятно, может быть неким объектом выплеска вот этих самых элементов нестабильности, начиная от беженцев, заканчивая транспортировкой гор оружия, ровно по ливийской модели, когда то, что осталось там от Каддафи, попало в руки террористических структур, собственно, нет никаких оснований не предполагать, что нечто подобное может произойти в контексте транспортировки этих вот гор сирийского оружия, той же самой южно-ливанской Хизбалле, или, если не дай бог, Башар в контексте агонии своего режима, значит, попытается использовать немалые запасы химического вооружения, которые, как известно, эти облака могут не остановиться на границе, или еще хуже, попадет в руки тех самых террористических структур. Так что говорить о том, что бы там ни произошло, сумеет ли Башар Асад, тут я, кстати, согласен с профессором Милошенко, судя по всему, действительно есть ощущение, что режим находится в агонии. Так вот, сумеет ли он сохранить контроль над частью территории, скажем, над алавитскими анклавами, или вообще в той или иной степени должен будет положить ключи на стол, это, разумеется, ни в коей степени не добавляет, скажем так, спокойного настроения здесь, в Израиле, или в какой-то еще стране Ближнего Востока.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, успеет ли Башар Асад уйти с политической сцены цивилизованным путем, мы сегодня беседуем с политологом Алексеем Малашенко и профессором Заевом Ханиным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, считает вопрос о личной судьбе Асада чисто умозрительным.
Вопрос, что означает «успеть уйти цивилизованным путем»? Ответа не имеет. Николай II ушел цивилизованным путем, когда сначала отрекся, а потом его расстреляли вместе со всей фамилией. Керенский ушел цивилизованным путем, когда бежал за границу, переодетый в женское платье, и дожил до 70-х годов в глубокой старости. Башар Асад пытается править страной теми методами, которыми принято править на Ближнем и Среднем Востоке, авторитарными методами, поскольку ни авторитарных лидеров, ни диктаторов в Африке и на Ближнем Востоке не существует. Скорее всего, после его ухода, совершенно неважно, будет ли он убит на своем посту, что, скорее всего, произойдет или нет, Сирии, скорее всего, не будет как государство. В конце концов, более 25 путчей, которые с конца 40-х по начало 60-х годов испытали эти несколько турецких вилаетов, ставших самостоятельными государствами после распада Османской империи, из которых французы в 30-х сколотили страну под названием Сирия, доказывают, что без жесткой вертикали власти страна эта превращается в нечто напоминающее Ливан. Война всех против всех и уничтожение слабых общин, в первую очередь христианских, шиитских, всего светского. На этом фоне вопрос о судьбе Асада, честно говоря, звучит странно. А какая, собственно, разница?
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, успеет ли Башар Асад уйти с политической сцены цивилизованным путем, мы сегодня беседуем с политологом Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Заевом Ханиным, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос радиослушателя Федора из Санкт-Петербурга.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я вот прослушал мнение господина Сатановского и опять удивляюсь его лукавству. Ну вот нам говорили, что Ирак распадется, но Ирак не распался. Сейчас там все-таки есть определенная стабилизация, да, и страна, в общем-то, сохранила свое единство. Нам говорили, что вот сейчас рухнет режим Каддафи, и непременно к власти придут исламисты, радикалы, которые там устроят что-то запредельное. Тем не менее, там победили относительно либеральные партии. Вот я хочу спросить у господина Малашенко, сколько вообще будет мир терпеть поведение наших правителей, которые поддерживают уже откровенно изуверский режим в Сирии, который начал беспредельный геноцид своего народа, уже убито 20 тысяч человек. Сколько еще надо убить? Идут поставки туда оружия. Все время запугивают, что вот действительно придут какие-то радикалы, исламисты. Мне-то кажется, чем дольше сидит господин Асад, тем действительно увеличивается риск прихода безобразных политических сил к руководству. жертву. Вот я хочу спросить, сколько Запад будет терпеть абсолютно наглую, агрессивную политику Путина, абсолютно изуверскую, которая приводит к поддержке вот таких фашистских тираний, вроде режим Асада, который на самом деле, пребывание его власти Асада, дестабилизирует ситуацию во всем Ближневосточном регионе. Спасибо.
Слово Алексею Малашенко.
Ну, почему я должен отвечать за политику Путина? Я совершенно не собираюсь за нее отвечать. Я бы только хотел сделать два совершенно противоположных, я бы сказал, замечания. Во-первых, когда вся эта бодяга начиналась, простите меня, год тому назад, даже больше, то если бы, не знаю, там, Путин, Медведев, еще кто-то сумели бы правильно выстроить отношения с Башаром, если бы, кстати говоря, тот же Запад сумел бы каким-то образом наладить нормальные контакты и там нажим, так назовем это дело, между Москвой и Дамаском и самими себе, то, может быть, вот ничего такого не было. Потому что год тому назад я лично постоянно говорил, что Башар – это лучше, чем что бы то ни было. Но время ушло, и теперь получается, что мы начинали, в общем-то, с достаточно, так скажем, позитивных позиций. Можно было, наверное, что-то такое в Сирии спасти. Но не получилось, и, кстати говоря, именно во многом благодаря, я бы сказал, неуемной позиции нашего руководства, для которого Башар – это последний символ присутствия постсоветского на Ближнем Востоке. После ухода Башара, после казни Саддама Хусейнова, после Муаммара Каддафи, это последнее, что осталось. Поэтому Башар – это символ, даже не знаю чего, это символ присутствия России на Ближнем Востоке. Не будет Башара, а его не будет очень скоро, какое место, какую нишу может занять Россия на Ближнем Востоке? Я считаю, что, во-первых, с этой точки зрения положение России достаточно трагическое. Ну, давайте говорить как бы искренне. Да, действительно, когда-то была великая держава. Чего-то там делали плохо или хорошо, но это была сила. А сейчас где там национальный интересы, где нормальная политика? Ведь то, что сейчас делает Кремль, это все память. Это воспоминание о том, что было. А что он задумывался о том, а кто придет вместо Саддама Хусейна? Кто придет в Ливии? А кто сейчас придет в Сирии, между прочим? Я думаю, что мы теряем не только Башара. Мы теряем мало того, что Сирию, мы действительно теряем Ближний Восток. И последнее, но это, сам простите, просто займу 5 секунд, это обращение к Евгению Яновичу Сатановскому, который сказал, что Керенский бежал в женском платье. Это вранье, это придумали большевики.
Спасибо. Вопрос Заеву Ханину. Как вы воспринимали в регионе, находило ли понимание позиции России, которая до последнего вооружала официальный Дамаск?
Я думаю, что если мы говорим, я действительно так же, как Алексей, не собирается говорить за все российское руководство, я вряд ли могу взять на себя ответственность говорить за весь регион. Я могу говорить, скажем, о том, как это воспринималось военно-политическим истеблишментом Израиля и, может быть, в какой-то степени тех, которые мы в больших кавычках называем прозападные умеренные режимы. И, разумеется, говорить о том, что мы называем суннитский пояс, прежде всего страны Персидского залива во главе Саудовской Аравии. Позиция России здесь воспринималась с пониманием интересов, которые за ним стоят, но, разумеется, без особого восторга. Израиль, со своей стороны, не являясь стороной в сирийском конфликте, исходил из того, что бы там в Сирии ни произошло, как я уже говорил выше, стабильности этого региона не добавит. Поэтому то, что мы говорим о треке Иерусалим-Москва, сирийская тема, разумеется, обсуждалась активно, но позиция России в данном контексте выносилась за скобки. Все здесь понимали, что россияне сделают то, что сделают. Давить на Москву в этом вопросе контрпродуктивно, поэтому следует искать точки соприкосновения в других аспектах. Что же касается отношения израильского экспертного сообщества и военной и политической элиты в отношении того, что происходило в Дамаске и вокруг него, какой-то очень короткий момент, это, видимо, совпало с тем периодом, когда профессор Малашенко говорил о том, что Башар, это может быть лучшее из возможных, и в Израиле считали так, что, может быть, старый враг более понятный и более прогнозируемый, лучше, чем то, что может прийти ему на смену. Сегодня, должен сказать, скажу так, осторожно, подобная точка зрения разделяется абсолютным меньшинством.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Хочу Заеву, как религиозному еврею, пожелать мира и шалому браха, он понял, да? Мира и благословения. Вопрос такой, господа. Вот вы сказали о том, что господин Асад уйдет, вот на смену ему придут какие-то силы. Вот кто-то хоть знает о том, что это за силы, это сунниты, что они собой представляют. И второй вопрос. Сирия долго держала в руках ключи от Ливана в связи с уходом Асада. Как изменится ситуация в Ливане, если химическое оружие попадет в руки Хезболлах? Израиль уже сегодня заявил, что начнет войну. На ваш взгляд, ситуация в Ливане разрядится или она будет нагнетаться? Спасибо.
Вопрос Алексея Малашенко. Что собой представляет сирийская оппозиция?
А вы думаете, это кто-нибудь знает, что она из себя представляет? Это действительно конгломерат самых разных сил, пока, которые, по-моему, пока еще о себе не заявили точно. Пока что есть враг, они едины. Как только они придут к власти, а это, в общем-то, недалеко, вот тут и начнется самое интересное. И тут мало того, что между ними существуют самые разные тенденции, самые разные мнения, еще и существует внешний фактор, а точнее факторы, которые будут поддерживать кто-то либералов, кто-то исламистов, кто-то еще кого-то. И я думаю, что пользуясь выражением Михаила Сергеевича Горбачева, начнется большой раздрай. И вот как тогда будут вести себя друзья Сирии в этой ситуации, потому что деньги пойдут из разных источников, идеи пойдут из разных источников, советники пойдут из разных источников. И вот в этой ситуации будет ли эта коалиция, которая придет, а это будет именно коалиция, причем самая разношерстная и похлеще, чем это было повсюду, смогут ли они добиться какой-то стабильности, я очень боюсь, что это будет очень сложно. Это первое. Второе, вы знаете, я очень не хочу каркать, но, к сожалению, приходится говорить искренне, я очень боюсь резни. Я очень боюсь вот той резни, которая будет антиалавитской, антибашаровской. Там же очень много народа его поддерживает. Если бы его мало поддерживало там, народу, то давным-давно бы он ушел. Но ведь люди-то от него бегут. В самый последний момент, значит, было на кого опереться и будет кому мстить. Вот в этом отношении как себя поведут друзья Сирии, как они сумеют это сдержать. Я думаю, что и морально, и физически, и военно даже, если хотите, они должны быть к этому готовы. Теперь по поводу Ливана. А вы знаете, есть такие термины: ливанизация, балканизация, и все это очень такие неприятные, жесткие термины. А вот теперь я очень боюсь, что может наступить сириизация Ливана. Это очень важно, потому что, ну, сами понимаете, почему? Потому что Ливан, он привязан к Сирии, там есть и сторонники Асада, и противники Асада. И Сирия – то государство, это вам не Ливия, там, который начали, а Сирия – это то государство, которое будет давать вот эти отблески или всплески вокруг себя. И на Ливан в первую очередь, ну, еще и на Ирак, наверное, и на Сирию, и на палестинцев. Так что, учитывает ли это те люди, вот те силы, которые сейчас поддерживают оппозицию? Наверное, учитывают, там же не идиоты сидят. Но вот как реагировать на это, как это все сдержать, честно говоря, я пока не вижу, потому что народ боевой жаждет, так сказать, отомстить и будет мстить, и мстить будет не только в Дамаске, не только в Сирии, но я думаю, что и вокруг тоже.
Слушаем вопрос москвича Федора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вопрос уважаемому гостю. Вот у нас, сами знаете, руководство портачит там и не видит дальше своего носа. Если одним из очередных президента Сирии и придет оппозиция к власти, то если раньше они называли Россию друзья сирийцев, то теперь оппозиция, придя к власти, начнет мстить терактами на территории самой России.
Вопрос Зееву Ханину. Ожидали ли вы, что сирийская оппозиция применит тактику индивидуального террора? Вот что произошло в среду, когда погибли 4 высокопоставленных чиновника.
Я думаю, что это был исключительно вопрос времени, где и когда это произойдет. Но то, что это произойдет, тут не было никаких сомнений. Это тот метод, который прибегают всякого рода террористические радикальные структуры в разных местах. А то, что, вот, как сказал Алексей, в сирийской оппозиции присутствуют разные течения. Вот с вполне, так сказать, французского западного типа либералов до радикальных исламистских фундаменталистских течений, это ни для кого не являлось секретом. И то, что каждый из этих оппозиционных движений не только предъявляет, вкладывает в общую копилку свою идеологию, и вот в этой самой копилке происходит, или в этом котле происходит некое смешение, какие-то реакции, и что какой продукт мы в результате получим, не очень понятно. Но и помимо этих самых идеологий предлагает свои методы борьбы, кто-то демонстрации, кто-то обращение к западным парламентам и правительству, кто-то кампании в прессе, кто-то конвенциональные методы вооруженных столкновений, а кто-то вот такие, как здесь приняты на Ближнем Востоке, которые используют радикальные террористические структуры, то это было вполне понятно. Естественно, вопрос, где и когда, и как это произойдет. Но то, что это произошло с четырьмя приближенными Башара Асада и в столице этой страны, это говорит о том, что не столько о том, что конфликт вышел на новую стадию, хотя и об этом тоже, сколько о том, что правящий режим теряет контроль над ситуацией, и произошло, в общем, то, что произошло там и тогда, где это стало возможно. Но то, что это было возможно, и, скажем так, такого рода структуры, которые в этом заинтересованы, они пользуются возможностью, любой возможностью это сделать, как, например, та же Хизбалла, за которой стоит Иран, вот два дня назад произошло в Болгарии, как, наверное, радиослушатели обратили на это внимание, теракт против автобуса с израильскими туристами. Собственно, нечто подобное происходит по всему миру и на Ближнем Востоке тоже, может быть, в первую очередь на Ближнем Востоке.
Вопрос Алексея Малашенко. Вот российское вето в Совете Безопасности вызвало расторжение договоренности между Пентагоном и Рособоронэкспортом. Как, по-вашему, заслуживало ли это проблемы таких последствий?
Знаете, честно говоря, нет, потому что совершенно ясно, куда все идет. Совершенно ясно, что какие бы вето ни накладывались, сейчас Башар уйдет. Совершенно ясно, что Россия проигрывает. Но что печально для меня, как гражданина России, она проигрывает как недостойно. Понимаете, такое ощущение, что та стратегия, которая была избрана, она постепенно все более и более шла по понижающей. И, в общем, сейчас, по-моему, у России унизительное положение. Она одна. Есть Китай, но, простите меня, на Китай вообще никто не плюнет, никто не окликнет. А Россия вынуждена, ну, простите меня за выражение, отбрехиваться. О любви к народу говорить и так далее, и так далее. Но все-таки позиция должна быть... ну, скажем, более разумная, более взвешенная. И самое главное, это я уже говорил, что Россия не думает о своем будущем на Ближнем Востоке вообще. То есть получается, что, в принципе, если к этому подходить серьезно, избавиться от популизма, всей этой дешевой демагогии, которую мы слышим, Россия согласна на то, чтобы потерять вот этот вот огромный кусок вообще, причем надолго, понимаете, какая вещь. Я не хочу там говорить о каких-то амбициях, о том, что Россия великая держава, но такое большое государство, как Россия, оно, ну, так или иначе каким-то образом должно позитивно быть вот в этом огромном регионе.
Спасибо, Алексей. Мы сейчас прервемся на краткие новости. Напомню, что ситуацию в Сирии мы обсуждаем с Алексеем Малашенко, политологом, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Зевом Ханином, профессором политологии Израильского университета Бар-Илан. Они оба у нас на прямой телефонной связи.
Радио «Свобода». Новости.
21:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Жертвами стрельбы в кинотеатре одного из пригородов Денвера в американском штате Колорадо стали, по уточненным данным, 12 человек. Еще 38 получили ранения. До этого сообщалось о 14 погибших. Участницы панк-группы Pussy Riot, оставленные под арестом до 12 января будущего года. Решение принято Хамовническим судом Москвы по итогам состоявшихся сегодня предварительных слушаний дела. Дата начала слушаний по существу пока не определена. Ее должны назвать 23 июля, когда судья гласит решение по заявленным сегодня ходатайствам. Следственный комитет России сообщил о задержании 5-го подозреваемого по делу о покушении на мусульманских лидеров в Татарстане. Преступление было совершено вчера в Казани. В результате взрыва муфтий Татарстана Илдус Файзов получил ранение. Погиб его бывший заместитель Валиулла Якупов. В Москве в районе станции метро Новокузнецкая полиция вновь задержала участников акции в защиту политических свобод. Как сообщил Радио Свобода пресс-секретарь незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, в отделении отделение были доставлены 12 человек. Известные политические и общественные деятели собрались сегодня в одном из московских клубов, чтобы поздравить с 85-летием, с 85-летним юбилеем главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Совет Безопасности ООН единогласно поддержал сегодня продление на 30 дней срока пребывания в Сирии миссии международных наблюдателей, мандат которых истекал 20 июля. В Израиле сегодня похоронили жертв нападения на израильских туристов в болгарском городе Бургас. В результате взрыва, осуществленного смертником в туристическом автобусе, в среду погибли, помимо самого террориста, пятеро израильтян и водитель, гражданин Болгарии. В парламент Пакистана вместо отправленного в отставку премьер-министра страны Юсуфа Разы Гилани избран его старший сын Абдул Кадир Гилани.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помнить, что о том, успеет ли Башар Асад уйти из политической сцены цивилизованным путем, мы сегодня беседуем с политологом Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, специалистом по исламу. Он у нас на прямой телефонной связи. И к нашему разговору подключился Баграт Гарегинович Сайранян, ученый-арабист. Добрый вечер, Баграт Гарегинович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, сумеет ли США и Россия найти какой-то компромиссный вариант резолюции по ситуации в Сирии?
Представляется, что это маловероятно. Я не вижу каких-либо объективных факторов, которые бы содействовали этому. Позиции слишком, ну, диаметрально противоположны, прямо скажем, в этом вопросе, во всяком случае. Я не вижу. И причем при нынешней ситуации настолько положение там усложнило, что мне представляется, что там уже внешнее влияние мало, я имею в виду дипломатическое влияние, мало что может дать. Там уже по существу идет самая настоящая гражданская война.
Спасибо. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, уповает на волевые качества сирийского лидера.
Как всегда, в политике все зависит от воли руководителя. Если он использует свою волю на 100%, то он может очень долго сопротивляться, и неизвестно, чем вся эта история закончится. К сожалению, в последние десятилетия, может быть, у нас примеров такой сильной воли политического лидера не привелось. Поэтому я не исключаю, что люди, в том числе и политические руководители, будут искать компромиссов, и в том числе в ущерб своим интересам. Как правило, эти компромиссы для них заканчиваются плохо.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир и гости. У меня сначала реплика, а потом будет вопрос. Вот, ну, в ответ на это американцы намекнули действовать в Сирии своим методом. Что будет, если американцы нанесут удар?
Да, поняли вопрос, переадресуемый Алексеем Малашенко. Возможно ли силовое вмешательство в сирийскую ситуацию?
По нынешней погоде возможно все, но я думаю, что сейчас оно уже не так необходимо. Потом зачем ввязываться в эту гражданскую войну, которая уже идет? Понимаете, какая вещь? Ведь кто будет ввязываться? Какие солдаты туда придут? Какие солдаты будут убиты и во имя чего? Ну, по-моему, американцы, которые выходят из Афганистана, потому что они понимают, что там тупиковая ситуация, они на это не пойдут. А кто пойдет? Немцы не пойдут. Тогда давайте вот все-таки посмотрим на солдат какой-то национальности. Так что вмешиваться сейчас в это, ну, во-первых, уже поздно, а во-вторых, вообще, я бы сказал, что это не особенно нужно. Это и так, в общем-то, решится. Я бы еще хотел вот по поводу того, что говорил Алексей Подберезкин, по поводу Башара и его твердого характера. Вы знаете, есть совсем другое мнение, в частности, от людей, которые с ним общаются, что психологически он не совсем устойчив, поэтому с ним очень трудно иметь дело. Он может одно сказать сейчас, а через какое-то время и от этого и отказаться. Иногда возникает такое ощущение, что вот, вот именно таким образом он и поступал в отношении России. Он чего-то обещал, а потом как бы говорил, да нет, это, в общем-то, не так, я совсем не хотел это сказать. Башар вообще человек довольно сложный. Давайте все-таки не забывать, что он не хотел быть политиком. А президентом должен был быть его брат. В общем, он попал на этот пост случайно. А выбирал его, между прочим, отец его, Хафиз Асад, который, в общем-то, очень неплохо разбирался в людях. Поэтому как бы не относиться к Башару, как бы его не критиковать, но с чисто человеческой точки зрения он еще по-своему и жертва обстоятельств. Так что если бы он выжил и вернулся бы к своей офтальмологии, в общем-то, в которой он действительно является профессионалом, наверное, было бы лучше для всех, только это надо было делать раньше, может быть, полгода тому назад.
Вопрос Баграта Сирайняна. Как по-вашему, как надолго может затянуться гражданская война в Сирии?
Ну, я думаю, что, в общем-то, во всяком случае, это уже начало конца, в моем представлении. Мне кажется, ну, максимум несколько месяцев. 3-4 месяца, мне кажется, это максимум. А может, и раньше.
Слушаем москвича Евгения Сергеевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот хотелось бы задать вашему оппоненту вопрос. Вот с кем воюет Башар Асад? С простыми людьми или с ворами? И второй вопрос. Почему весь мир ополчился против Сирии, и только одна Россия во главе с Путиным защищает тот режим? И третий вопрос. Американцы воюют за демократию во всем мире. То есть, как нам говорили, что они бомбят везде вот этих узурпаторов власти. Не грозит ли нашей России бомбежка со стороны Америки, когда Путин начнет нас об асфальт трясти? Вот, пожалуйста, ответьте на эти три вопроса.
Вопрос Алексея Малашенко. Как, по-вашему, противостоят ли Башару Асаду коррумпированные кланы, так я понял нашего радиослушателя?
Ну, знаете, там идет гражданская война. А когда идет гражданская война, то выяснять, кто прав, кто виноват, это очень трудно. Вот мы же помним сейчас, как мы подходим к той гражданской войне, которая была в России. Все правы, все виноваты. А то, что там коррупция, то, что там какие-то кланы, простите, а где их нет? Если вы думаете, что оппозиция, которая придет, они будут сам чисты, как вообще малые дети, с недостигшей половой зрелости, то вы глубоко ошибаетесь. Там ведь тоже полно самых разных... Вот эта вот оппозиция состоит из самой разной публики. Поэтому я считаю, что в данной ситуации и каждая группа интересов, так сказать, в Сирии борется за себя, каждая, ну, скажем, внешний вектор, Россия, Америка, еще кто-то, ну, там, конечно, очень много всякой демагогии про демократию и про защиту народа, то, что наши говорят, но, в общем, тоже это, по сути, борется за какие-то свои национальные интересы, по-разному выраженные. Поэтому, ну, может, от того, что я политолог, я здесь сам достаточно циничен, и когда кто угодно, будь то Путин, будь то Обама, еще кто-то выступает с позиции популизма, ну, как-то не верится, тем более зная, допустим, ту ситуацию, которая у нас сейчас в России, как можно бороться за какие-то идеалы, когда у нас тут вообще происходит черт знает что.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Да, я вот слышал, когда в прошлый раз взорвался террорист, бомба в Дамаске, то оппозиция сирийская сказала, что это специально Асад организует, чтобы обвинить оппозицию, что они все террористы, Аль-Каида, а потом бомбить мирные районы в Дамаске, в других районах. И вот этот последний теракт, когда взорвали главное управление в Сирии, то есть в Европе тоже этот теракт осудили, то есть Европа за то, чтобы все решалось мирным путем, и чтобы как можно меньше погибло женщин, детей в мирных районах. У меня вопрос, вот Малашенко, и к чему вы можете гордиться, вы говорите, вот был СССР сила, а сколько народу гибло? В Афганистане погибло 1 миллион мирных жителей. Вот ответьте мне, спасибо.
Ну, Алексей Всеволодович не гордится этим, просто говорит, что претендовал на мировое господство Советский Союз, слово Алексея Малашенко.
Слушайте, ну вы знаете, какая вещь? Ведь вот до сих пор идет дискуссия о том, что тот режим, который уничтожил несколько миллионов людей в советские времена, это можно назвать государственным терроризмом. Тут, по-моему, дело не в терминах, а дело в том, что это действительно так произошло, это во-первых. А во-вторых, ну уж сам простите, это не про Сирию, это про нас. Уж больно как-то оказывается вот наше общество терпеливым. Не раньше, да и сейчас. Но это, подчеркиваю, не про Сирию, это такой вот аппендикс по поводу вопроса нашего слушателя.
Вопрос Баграту Сайраняну. Кажется ли вам опасным разгул террора, который начинается в Сирии?
Конечно, разгул террора, где бы он ни начался, он представляет опасность, потому что он развивается по уже собственным законам и, в общем-то, не поддается контролю. Поэтому стихия может принять самые необычные формы и масштабы. В этом, конечно, и опасно, что это совершенно неконтролируемая такая пучина, в общем, напоминающая большую стихийную катастрофу, вот, которая произошла, допустим, недавно вот, в Крымском или там в Японии в прошлом году. Так что, конечно, это такие вот события, они похожи, сейчас они не подконтрольны и напоминают большие стихийные катастрофы. В этом их опасность.
Гейдар Джемаль, политолог, председатель Исламского комитета России, уверен в том, что Асаду остается только идти до конца.
Думаю, что он не собирается никуда уходить. Это Деза, которая была расстреляна. Может быть, Зандаш. На этот счет уже проведена коррекция. Сирийские власти уже сделали заявление о том, что никто не собирается уходить, что они будут продолжать борьбу. Сам Башар Асад человек такого формата, который не будет убегать. Наиболее вероятная развязка та, которая постигла уже всех харизматических лидеров, возглавляющих секулярные национальные государства в данном регионе. Еще месяцы они могут продержаться, но тут зависит от его позиции. Если он, допустим, отступит, то все посыпется очень быстро. А если он будет вдохновлять личным примером, то, конечно, это может продолжаться еще определенное время. Его главные союзники, Иран и Россия, уже не задействовали свои собственные военные ресурсы, как было раньше. Сегодня только сирийская армия действует. Это означает, что сирийская армия самостоятельно не может вытянуть ситуацию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Но меня очень удивили высказывания Алексея Малашенко сегодня о том, что в Сирии идет война, и все стороны виновны. Как ученый, и как будто неплохой ученый, он должен знать, кто виновен. Ведь даже не Примаков, который пользуется признанием наших верхов и низов, неоднократно говорил в СМИ, что причина арабской весны – это недовольство широких народных масс. Причины социальные прежде всего, а не кто-то там устраивал эти революции. И в Сирии, так же, как и в Ливии, и в Тунисе, и в Египте, все начиналось мирно. И об этом свидетельствуют многочисленные документы. Это телевизионные каналы, и Аль-Джазира, и CNN, и BBC, и французские, и другие. Так что виновен, конечно, режим, диктаторский режим. И Малашенко все это знает. И YouTube об этом тоже говорит. И распространять вот ложь для такого человека, ну, просто недостойно.
Ну, по-моему, Алексей Всеволодович как раз комплексно подходит к проблеме. Слово Алексею Малашенко.
Ой, ну, ложь я все-таки не распространяю, но достаточно вспомнить то, что год назад говорил сам госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, что Башар способен управлять страной, что он способен проводить реформы. И вообще год тому назад, ну, чуть-чуть побольше, скажем, год и 4 месяца тому назад, такой проблемы не стояло. Такой проблемы не стояло, потому что по сравнению с Каддафи, с Мубараком,
с Бенали, он, Башар был более вменяем. И действительно казалось, что, что каким-то образом эту войну можно избежать. А уже потом пошла раскрутка, понимаете? Я абсолютно согласен вот с читателем, со слушателем, который меня критикует, что да, вот причина восстания, причина волнений, вот эти все социально-экономические проблемы, это все так, безусловно. Но их можно было решить. И я считаю, что... Ой, я очень не хочу говорить об обоюдной вине, но если бы оппозиция была бы чуточку повнятней, ее бы не подталкивали, и Башар был бы более, ну что ли, внятней, он бы мог, ну, каким-то образом убедить общество, что он может продолжить реформу. Я его не оправдываю, он все равно был обречен. Еще год, два, три, четыре, пять даже лет. Но, во всяком случае, вот таким образом это не могло бы быть. И, потому что вот за эти ошибки, за обоюдные ошибки, вот тут я подчеркиваю, и Башара, и оппозиции, расплачиваться-то приходится людям, так или иначе. Это большая трагедия. И потом, действительно, когда вот это противостояние на базе протестного движения, на базе отсутствия взаимопонимания между властью и обществом перетекает в гражданскую войну, то, что мы сейчас видим в Сирии, то вот тут уже выяснять, кто прав, а кто виноват, это намного сложнее, потому что, опять же, если мы обратимся даже к нашей советской истории, вот та гражданская война, в какой-то момент очень трудно было разобраться, а что, собственно, кто хочет. Хотя, безусловно, были виноваты большевики, мы это теперь знаем, но мы это знаем точно так же, как 20 лет назад мы говорили про белогвардейцев. Поэтому, если мы хотим понять эту ситуацию в Сирии, во-первых, нужно отойти от стереотипов. И очень четко, очень объективно, вот как врачи, знаете, вот к этому подойти. Самое простое – это этого обвинить. Но я подчеркиваю, что вот последние, не знаю, там месяц 8-9 уже, видите, какой там долгий этап. Конечно, на Башаре лежит большая вина, это безусловно.
Вопрос Баграту Сираняну. Велика ли опасность того, что в условиях хаоса запасы химического оружия сирийского могут попасть в руки террористических группировок?
Ну, такая опасность, разумеется, есть. Но мне представляется, что все-таки этого удастся избежать. То есть я надеюсь, что этого удастся избежать, ну, в силу многих причин. Во-первых, те, кому поручено это, они, наверное, люди ответственные и постараются это каким-то образом укрыть это, не дать возможность, чтобы это попало в руки безответственным элементам. Во всяком случае, вот подобных, такой истории, это бывает крайне редко. Все-таки, несмотря на вот различные катаклизмы и так далее, мне кажется, что все-таки удастся избежать этого варианта, этого опасного варианта.
Слушаем Владимира, радиослушателя из Белгородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
При ООН заседает много умных людей. А есть такая комиссия, которая может обследовать каждое государство и сказать хозяину страны, что пора бы тебе убираться на пенсию, не доводить до войны в своей стране? Спасибо.
Ну, примерно такая резолюция и обсуждалась, но слово Алексея Малашенко.
Да нет такой комиссии, быть не может. У нас как минимум было 2 совета президента, может быть, один. Это Самбакоса в Центральной Африке, в Центральноафриканской империи и в Уганде. Понимаете, какая вещь? Это очень интересная проблема и очень правильная постановка вопроса, потому что сам когда же международное сообщество может действительно действовать таким образом, чтобы устранять, ну, абсолютно девиантных, идиотических, вот, типа людоедов сам правителей. Но я думаю, что ни наш радиослушатель, ни я, даже ни наши дети до этого счастливого времени не доживут, потому что, несмотря на то, что сейчас говорится много о глобализации, о том, что все решают не национальные государства, а какие-то, так сказать, международные силы, нет, в конечном счете все решается в рамках национального государства. И кто там будет, какой народ кого изберет и кого будет терпеть, Никакая ООН, к сожалению, решить не сможет. И вспомните, кстати говоря, резню в Руанде, где 1,5 миллиона человек было вырезано на глазах у всего мирового сообщества. Ну и где оно было?
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Малышенко, вот когда события в Тунисе были, у нас здесь на свободе был Сатановский Евгений. И вот я ему задал вопрос, дойдет ли этот ветер перемен рубежей России, и какие преображения будут в России? Преображения-то в России-то произошли, но только в другую сторону. Вот у меня вопрос такой, что наш лидер-то, у него что, глаза-то где-то на затылке? Ведь его судьба-то тоже такая ожидает. Спасибо.
Это опять не вопрос.
Ну, это такой более-менее риторический.
Нет, я могу ответить как сам профессионал-политолог на этот вопрос, а черт его знает.
Вопрос давайте зададим Баграту Григеновичу Сироняну. Как по-вашему, есть ли шанс у международных наблюдателей, мандат которых продлен на 30 дней, прекратить насилие в Сирии?
Знаете, шанс какой-то есть, но очень небольшой. Ну, процентов, ну, может быть, 20. Это оптимистический такой прогноз, это процентов 20. При каком-то очень удобном стечении обстоятельств это может случиться при счастливом стечении обстоятельств. Но, в общем-то, пессимистический подход, он, по-моему, в данном случае более реалистичен.
Слушаем москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а вот какова численность армии сирийской в данный момент? И используется ли авиация?
Ну, судя по телевизионным кадрам, используется слово Алексея Малашенко.
Ну, вы задаете вопрос так, как будто я специалист по сирийской армии. То, что авиация используется, это однозначно. Это даже еще МиГ-21 и МиГ-23. Там есть сам сухие, кстати говоря, по-моему, но не так много. А количество армии я просто не знаю. По-моему, где-то было в пределах 80 тысяч, но я могу ошибиться. А потом ведь тут дело не в количестве даже, а в качестве. А в том, насколько эта армия способна сражаться. И в этом отношении... Вот сейчас и Баграт Григорьевич, и я, мы все говорим, что режим подходит к концу. Я полностью согласен с Багратом Григорьевичем, но армия-то еще дерется. Вот это очень любопытный момент, и я думаю, что впоследствии это надо проанализировать. Как в такой отчаянной ситуации есть реальные бойцы, есть реальные калашниковы, есть реальные самолеты, которые летают, которые стреляют.
Вопрос Баграту Сироняну. Как, по-вашему, сегодняшнее заявление российского посла в Париже о том, что Башар Асад должен уйти с политической сцены цивилизованным путем, выдает ли тайные какие-то планы российского МИДа?
Думаю, что нет. Что, делая такое заявление, он, конечно... знал мнение российского МИДа, но при этом не учитывал. Это было вот его собственное мнение, не связанное с заявлениями российской дипломатии и российского МИДа. Что касается сирийской армии, вот тут стоял вопрос, она довольно многочисленная по масштабам региона. Это что-то около 300 тысяч. Я недавно, вот мне попалось случайно такие материалы по сирийской армии. И, в общем-то, был такой материал сопоставления турецкой армии и сирийской армии. Мне недавно вот попалось. Это было опубликовано в какой-то нашей прессе. Это открытый такой материал. В общем, она считалась одной из самых боеспособных арабских армий до последнего времени. Так что армия сама по себе-то, в общем, по региональным понятиям, она довольно внушительная. Другое дело, насколько предан командный, высший и средний командный состав. Вот от этого тоже очень многое будет зависеть. Потому что вот иногда поступают слухи, что вот даже генералы, правда, это все не проверено, переходят на сторону противника или бегут в Турцию. Но, в общем, многое зависит от того, насколько они преданы самому Асаду.
Вопрос, Алексей Малашенко, как по-вашему, выдает ли вот это неосторожное высказывание российского посла во Франции о том, что Асад, видимо, готов уйти в отставку, растерянность российской дипломатии перед ситуацией в Сирии?
Вот это я не знаю, поскольку по ключевым вопросам у нас дипломатии вообще нет. У нас есть администрация президента, которая дает соответствующие указания. А Сирии на сегодняшний день это ключевой вопрос, а МИД и дипломаты – это все интерпретаторы сам того, что говорится в данном случае в Кремле. Еще я бы хотел, так сказать, извиниться перед Багратом Григорьевичем, потому что, видимо, я не ту цифру назвал, но, может быть, я перепутал с дамасским гарнизоном, так что я прошу сам у него прощения, тем более, что я сам, когда был молодым, вообще учился по его книжкам.
Да, давайте зададим Баграту Григорьевичу вопрос. Как по-вашему, какие сценарии событий в Сирии наиболее вероятны?
Это вы кому задаете?
Это вам, Баграт Григорьевич.
Какие сценарии вероятны?
Да.
Ну, вы знаете, я бы не стал... Два сценария, конечно, есть, очень простых. Первое – это все-таки выживание режима, несмотря на все. Потому что, в общем-то, как говорится, надежда умирает последней. Так что, да, есть шанс и у режима сохраниться. Ну, а второй вариант – это в смысле победы оппозиции. Там еще сама будет потом внутренняя борьба, мне кажется, между различными группами оппозиции, потому что... В общем-то, они очень не единые, очень разные по своему составу.
Спасибо большое. Напомню, что мы в нашей передаче обсуждали тему, успеет ли Башар Асад уйти с политической сцены цивилизованным путем. В ней участвовали Алексей Малашенко, Байграт Сайранян и Заев Ханин. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Судьба плюшевых медведей в Беларуси. Коллаборационизм. Украинский батальонных «Тигаль». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Герман и Марк Штильман.
Поверх барьеров классик документального кино Герц Франк.
Мне не хочется, чтобы кто-то играл в жизнь. Мне хочется снимать саму жизнь. Даже хороший актер, он все равно играет. Мне интересно прийти к живому человеку и не использовать его доверие во вред ему.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.